Радио Прага. Новости. Государство намерено конфисковать имущество, с которого амнистия снимает арест. Конституционный суд признал право сына коммунистического политика, а позже диссидентки Саканиновой-Чакратовой на ее имущество. Министр образования намерен изменить финансирование школ. Государство намерено попытаться конфисковать имущество граждан и фирм, являющихся фигурантами дела, расследование которых было остановлено президентской амнистией, объявленной в Чехии с 1 января 2013 года. Данное имущество изначально было заблокировано в целях компенсации ущерба, нанесенного преступной деятельностью. Верховная прокуратура уже подала соответствующие заявления в суды. Закон предусматривает подобную возможность в случае, если преступника по какой-либо причине невозможно обвинить или осудить. В данном случае такой причиной может являться президентская амнистия. Сын коммунистического политика, а позже известной чехословацкой диссидентки Гертруды Саканиновой-Чакратовой, которая воспротивилась советской оккупации Чехословакии, по мнению Конституционного суда, имеет право на возвращение имущества, которое ей некогда принадлежало. Вердикт гласит, что суды не оценили отказ от имущества как юридический акт, осуществленный в затруднительных обстоятельствах под угрозой преследования со стороны властей, а посчитали его добровольным волеизъявлением. Дело будет передано на пересмотр, и если не будут выявлены иные важные обстоятельства, имущество должно быть возвращено законному владельцу. Министерство образования вступит в переговоры с краевыми администрациями с целью изменения системы финансирования школ общеобразовательного и среднего профессионального уровня. Ведомство стремится к тому, чтобы все края получали одинаковую сумму на каждого учащегося. Ныне суммы, получаемые краевыми администрациями, отличаются, что отражается на условиях обучения и уровне результатов. Министерство считает, что финансовые условия должны быть во всех регионах страны одинаковыми. Ассоциация краев Чешской Республики, объединяющая руководителей краевых администраций, намерена провести встречу с премьером Чехии Петром Нечасом по вопросу перераспределения неиспользованных европейских дотаций. Краевые гетманы опасаются, что средства, которые не будут инвестированы в реализацию проектов, придется вернуть Брюсселю. Они считают, что все свободные деньги необходимо попытаться применить для строительства дорог и транспортной инфраструктуры. На данную тему уже осуществились переговоры с министром транспорта, но результатов они не принесли. Главной проблемой является опасность, что в результате перераспределения средств чешский государственный бюджет, страдающий от дефицита, мог бы понести потери. Подавляющее большинство продуктов в чешских магазинах за истекший год ощутимо подорожали, некоторые на десятки процентов. Данные опубликовало чешское статистическое управление. Например, картофель подорожал на 40%, яйца на треть. 10% увеличение средней цены зарегистрировано у мяса и копченостей. Примерно на прежнем уровне в течение 2012 года оставались только молоко и хлебобулочные изделия. Низкие процентные ставки ипотечных кредитов и сокращение стоимости недвижимости подталкивают чешских граждан к приобретению жилья. Общая сумма предоставленных чешскими банками ипотечных кредитов в прошлом году составило 123 миллиарда крон, почти 5 миллиардов евро. Это второй лучший результат в данной сфере в истории Чехии. Увеличился не только объем кредитов, но и количество новых клиентов. Банки также заявляют о плюсовой тенденции развития данного сегмента рынка. Чешская фирма «Аэроводоходы» подписала договор с итальянским производителем самолетов «Аленья», который касается выпуска комплектов панелей для фюзеляжа Airbus A321. Сумма контракта, которая не имеет ограничений по срокам, превышает 3 миллиарда крон, 120 миллионов евро. А в связи с его реализацией будет создано 150 новых рабочих мест. Детали для Airbus A321 будут выпускать в Чехии до прекращения выпуска непосредственно самолета. Фирме «Аленья» чешский производитель «Аэроводоходы» также поставляет и центральные части крыльев транспортного самолета «Спартан». И о погоде: в субботу в Чехии будет пасмурно, возможен снегопад, температура воздуха от минус 8 до минус 4 градусов Цельсия, ветер северо-восточный, восточный 2-6 метров в секунду. Вот и все к данному часу. Выпуск новостей подготовил Антон Каймаков.
Вы слушаете программу русской редакции «Радио Прага» в студии Либор Кукал. Сегодня мы вам расскажем о том, как проходит предвыборная кампания, и о 90-летних студентах. Оставайтесь с нами.
И
Неделя остается до второго тура президентских выборов в Чехии. За неделю электорату предстоит определиться с тем, кто будет первым всенародно избранным главой государства. Глава МИДа Карл Шварценберг или бывший премьер-министр Милош Земан. В четверг оба кандидата провели первые телевизионные дебаты, за которыми следило 1 300 000 зрителей. Подробности у Аси Чекановой.
Оба политика стремятся перетянуть на свою сторону сторонников кандидатов, не прошедших во второй тур, и потому усиленно работают над тем, за что их больше всего критикуют. Земан, который никогда не лез за словом в карман и не стеснялся прибегать к ненормативной лексике, старается быть предельно корректным и вежливым. А Шварценберг, известный своей сбивчивой речью, пытается говорить более внятно. Тема плохой дикции министра иностранных дел была поднята его соперником и во время телевизионных дебатов.
Пане министре, я сам...
Господин министр, мы пообещали друг другу придерживаться норм приличия, не бить ниже пояса, и я сдержу слово. Так что воспринимайте мои слова скорее как дружескую подколку. Я ваш чешский язык не критиковал ни в одном из интервью. Но недавно мои австрийские друзья сказали мне, мы Шварценберга не понимаем, даже когда он говорит по-немецки.
Мне сказали, мы ему не понимаем, даже когда он говорит по-немецки.
Тут Милош Земан одновременно намекнул и на то, что князь Шварценберг слишком долго жил в Австрии, что перекликается с позицией нынешнего чешского президента Вацлава Клауса, заявившего, что своим преемником он не может видеть чужака большую часть жизни, проведшего за границей. Глава МИДа с честью вышел из этой ситуации и показал, что может говорить о своих недостатках с юмором.
Мои напросто правду, хоть и знамо, что ж баблам.
Да, ваши друзья совершенно правы. Всем известно, что я говорю, как будто у меня каша во рту. И на немецком, и на чешском.
В прямом эфире соперники обсудили недавнюю амнистию, полномочия президента, вернулись они к вопросу об изгнании из страны судетских немцев в 1945 году. До второго тура выборов Шварценбергу и Земану предстоит еще дважды встретиться перед телекамерами. Параллельно работники предвыборного штаба Карла Шварценберга собираются обзванивать избирателей по имеющимся у них спискам и убеждать их голосовать за князя. Земан же заявил, что не намерен никому досаждать телефонными звонками. Его стратегия – привлечение молодежи посредством социальных сетей. Ожидается, что в интернете появится множество смешных видеороликов с участием бывшего премьера. Обоих кандидатов поддерживают известные в Чехии личности – певцы, актеры, режиссеры.
Есть люди целостные и счастливые, которые и в глубокой старости способны сказать «я живу в самое лучшее для себя время». Они, увы, встречаются не так уж часто, но есть и такие островки, обитатели которых способны преподать нам этот, возможно, пропущенный нами важный жизненный урок. На одном из них побывала Ларета Вашкова.
Наряду с рядом университетов для пенсионеров, которые существуют как в Праге, так и в каждом краевом городе, в Чехии они называются университетами третьего поколения, в чешской столице есть также центр пожизненного, продолжающегося образования.
Студенты Центра пожизненного образования, как выяснилось, доживают до более преклонного возраста. Подтверждением тому служит и группа из 9 человек, посещающих наши программы, которым в этом году исполнится от 90 до 94 лет. И в целом можно сказать, что все наши слушатели являются прототипом успешного пенсионера и примером, как достичь преклонного возраста, оставаясь в такой хорошей форме.
Высокого веку в так спелой кондиции, как се дожили они.
Говорит директор центра Дана Стайнова. Центр пожизненного образования официально возник в 2005 году. На деле же он лишь объединил существовавшие уже с 1987 года на пражском Упатове курсы подготовки к университету третьего поколения, инициированные профессором Владимиром Пацовским. Пацовский, как и Дана Стайнова, стояли у истоков открытия первого университета непрерывного образования в Праге в 1986 году. Центр пожизненного образования востребован отнюдь не только одними пражанами.
Do Centra celoživotního vzdělávání jezdí studenti také z Ostravy, z Olomouce.
V náš centr přijíždějí studenti z Ostravy, Olomouce, Brno, kromě Říže, Českého Krumlova, regiona Шлукновского мыса, практически из всех уголков республики. Почему именно к нам? Прежде всего из-за высокого уровня наших лекций и широкого тематического диапазона, который они охватывают. Достаточно посмотреть на именитый список наших лекторов и профессоров, практиков и теоретиков, и становится ясно, почему Пражский центр столь привлекателен и для иногородних.
Центром целоживотного взделывания и студию в нем.
А какие-нибудь взносы пенсионеры платят?
Власне за такое вложенное 300 крон за рок.
Платят они лишь 300 крон в год за членство в клубе взаимного понимания, а мы за эти деньги арендуем помещения, в которых можно проводить наши мероприятия по всей Праге. Наши слушатели за эти деньги могут ходить на любые курсы, включая курсы разговорного английского для продвинутых слушателей British English. Наш британский лектор ни слова не говорит по-чешски, или American English с американским лектором. Собираемся мы также, чтобы отпраздновать дни рождения наших самых пожилых слушателей, или в июне, чтобы отметить окончание школьного года. И на этих вечерах наши студенты выступают и получают подарки.
Так, власне, вждицки си муси на ту беседку нахистать някое выступление.
Вере Шестауберовой в этом году исполнится 91 год. Курсы для пенсионеров, ныне Центр непрерывного образования, она посещает уже с 1993 года. Как реагируют на ваше возобновленное обучение члены семьи?
Ну, завтра родина и рада, что мам наполни.
Семья радуется, что я так занята, и ей таким образом не приходится мною особо заниматься. А иные люди из моего окружения подтрунивают надо мной, что я все еще хожу в школу, но я все равно этим горжусь и хвастаюсь. Знаете, я в таком возрасте, что многие из моих друзей уже умерли, а здесь, в центре, я нашла новых друзей.
Целое околи вымерло, так что я тады нашла дальше приятеля.
А принимали ли вы также участие в международных обменных программах, организованных вашим центром?
Была с ним в Англии.
Да, я ездила в 90-е годы в Англию. После 90-го года у всех у нас появилась эта чудесная возможность выезжать куда угодно. Так что и я, конечно, с радостью ею воспользовалась. Потом у меня появилась еще возможность зарабатывать неплохие деньги. Так что я ездила за рубеж по индивидуальной программе, которая была приспособлена исключительно моим собственным интересам. Но это происходило уже не так часто, как в 90-е годы.
Заграничи, но так николи в толик, как с зачатку.
Центр предлагает не только образовательные, но и сопроводительные активизирующие программы. Об этом вы узнаете на следующей неделе, послушав рубрику «Разговор напрямую».
Милан Дворжак по профессии, с которой он не расстается вот уже 30 лет, синхронный переводчик. Несмотря на серьезный дефект зрения, он также переводит биографические и исторические книги с английского на чешский и является опытным проводником чешских читателей в мир русской литературы и песен. Во многом именно благодаря его стараниям в общественное сознание чехов в 80-е годы вошел Высоцкий. Милан Дворжак сам или вместе с актрисой Верой Слуночкой под гитару исполняет собственные переводы песен российских бардов, продолжает Ларита Вашко.
Богема.
В последний раз мы встречались с переводчиком Миланом Дворжаком, чтобы поговорить о его работе над книгой «Полдень» правозащитницы и поэта Натальи Горбаневской и воспоминаниях, связанных с этим событием 1968 года. Беседовали мы не только о переводах книг живущих русскоязычных авторов, но и о тех, кого уже нет среди живых, о том, какой вклад в работу переводчика представляет возможность связаться с автором, как это происходило в случае перевода публицистической книги Горбаневской.
К счастью, в данном случае чего не могу сказать о всех поэтах, которых я переводил. Даже огромный есть перевес тех, которые уже ушли из жизни, давно ушли
да,
из жизни.
Да, это и Пастернак,
когда...
да.
Да, и... ну, Высоцкий тот же, который...
Да, и множество бардов, да, тоже,
да,
которых
да,
мы переводили.
Да. Галич,
Акуджава.
Да. Да. Акуджава, с ним я даже имел возможность встретиться лично один
это
раз.
Когда он в Прагу приезжал?
Когда он один раз был в Брно, а затем в Праге.
Это было лет 17 назад, если
это
я не ошибаюсь.
Это было
в
95-м году. Да,
да,
да, да. Ну вот я имел возможность встретиться, но это было... чешское отделение пен-клуба приглашало, в том числе пригласило всех, кто занимались переводом его стихов. Но, в конце концов, я смог показать ему одну из его песен, как она звучит по-чешски. Его, мне казалось, это порадовало. Но для меня это кончилось тем, что те из участников, которые не сильно владели, совсем не владели русским, стали использовать меня. Я, вообще-то, первой своей профессии, я все-таки устный переводчик, синхронист. Ну, так что я, в конце концов, все кончилось тем, что я полтора часа переводил вопросы наших людей, заданные на чешском, и снова опять на чешский, то, что говорил Булат Шалбович. Но, тем не менее, это, конечно, радует.
Послушайте отрывок из разбойничьей песни Владимира Высоцкого на чешском языке в исполнении Милана Дворака.
В одном панстві невлідні, жерім яко затмнені, шлапал хасник целі дни, потрні а камені, рядня рди си омочил, омочил.
Вернемся, однако, еще к Наталье Горбаневской.
Тут огромное везение в том, что она хоть и в Париже, но я могу к ней обратиться по электронной и задать вопрос, вот переводя стихи, я правильно понял то, что вы там говорите, или, может быть, что-то от меня ускользнуло. И в том числе она неплохо понимает по-чешски, поэтому я, когда перевел все эти стихи, то послал ей стихи, чтобы она высказалась, считает ли она это соответствующим переводом. Она, могу гордиться тем, что она обратила мое внимание только на одно место. Я попала в историю, там говорится, в этой строке. Ну и, конечно, есть два смысла. История как таковая и попасть в историю, то есть в какой-то...
Вляпаться
там... в историю. Да. Но, к сожалению, я должен был ей ответить, я это знаю, что тут есть два значения у этого словосочетания, но, к сожалению, соответствующего, в общем, эквивалента в чешском нету. Ну, или как минимум я не смог просто до чего-то такого добраться. Так что вот в данном случае там одно из значений как бы утрачено. Что же делать? Это вещь, с которой переводчикам постоянно приходится мириться.
Да, мириться и с тем, что языки, хотя и братья, и побратимы, но они не однояйцевые близнецы.
Ой, что вы. Ведь мы славяне, это так. Но русские самые восточные славяне, а чехи самые западные славяне. Так что... Ну и кроме того, конечно, история у нас совершенно не одинаковая, совершенно разная. Там в России были свои влияния и, в общем, татаро-монгольского периода, и, конечно, огромное влияние христианства восточного, православного. А здесь в основном католики, ну или потом тоже протестанты. А влияние преимущественно, конечно, шло из немецкоязычных стран, из Германии, из Австрии. Так что, конечно, у нас история другая, но и, соответственно, многое в языках очень сильно отличается.
Еще у нас сегодня не прозвучало то, что вы являетесь также автором перевода и чудесного перевода, судя по отзывам и судя потому, что я сама смотрела, хотя я не богемист, но заглядывала в чешский перевод. перевода на чешский романа Пушкина «Евгений Онегин». Знаете, я как-то сразу подумала, когда вообще сталкиваюсь с такими случаями, когда переводятся шедевры такого формата, каким является Пушкин, каково вообще переводчику бедному? Потому что Пушкину, мне кажется, было, по крайней мере, хотя бы проще в том смысле, что он жил в свое время. А вот переводчик, который все-таки живет в наше время, которое отделяется столькими барьерами от того, что было прожито, у вас не возникает иногда психологического дискомфорта или вообще не приходится решать такую задачу, как возвращаться вот в реалии в эти, после того, когда вы погружаетесь в такие пласты пушкинского?
Вы знаете, в случае конкретно с Пушкиным этого почти не было, в связи с тем, что существует книга автора звали, по-моему, Лоцман. Она в три раза толще самого Евгения Онегина. И там есть, ну, буквально почти по отдельным стихам сказано, что здесь имеется в виду. Такая историческая личность за этим стоит. Что и как с ней было на самом деле? Или тут какое-то старинное слово объясняют, и происхождение
то
слова.
То есть вы узнавали тогда благодаря этому контексту?
Да, у меня они лежали рядом на столе, значит, Евгений Онегин как таковой, вот этот Лоцман, и я просто все, что надо было, я оттуда узнавал. Но когда делаю переводы других классических вещей, для которых вот такое руководство не написано, или, по крайней мере, мне об этом неизвестно, то это, конечно, очень нелегко. Я недавно делал новые чешские переводы Крылова. Это было тоже безумно интересно. Да. И последнее, что я сделал из классики, это «Демон» Лермонтова. Вот тут уже, конечно, приходится... Ну, в наше время опять вещи стали как бы легче в связи с наличием интернета. Очень многие вещи такого страноведческого порядка и исторического контекста и так далее, что тогда, в те времена, было очень-очень трудно узнавать, теперь, в последние годы, это существенно облегчилось. И вот сейчас как раз я занимаюсь переводами некоторых рассказов Михаила Булгакова, и тоже это так сильно помогает, потому что рассказы в основном периода 20-х годов – это ушедшие времена, которые затем как бы накрыла глыба сталинизма, совершенно другой пошел и словарный запас, другие какие-то парадигмы, в общем, мышления в обществе, отношения к тем или иным явлениям. Булгаковский язык, он вообще индивидуален, присущ только автору, но то, как он реагирует на разные вещи, которые в тогдашнем молодом советском обществе существуют, которые его злили, как он относится к новым, допустим, советским сокращениям, некоторым высказываниям, тем, как коверкается язык и так далее. Все это, конечно, тоже требует как-то погружаться, по возможности углубляться в это время. И сейчас с наличием интернета я знаю, что не все, что написано в интернете,
является,
в общем,
правдой.
Правда и истина в конечной инстанции нет. Но все-таки очень многое можно узнать. Например, вот повесть «Собачье сердце» там начинается с того, как Шарик шляется по Москве. И он получил ожог, когда его окатил кипятком повар из столовой нормального питания. Еще 20 лет назад узнавать, что такое была столовая, что было нормальное питание, это было бы безумно трудно. Сейчас это можно сделать, ну, очень быстро, в несколько минут.
И какой будет эквивалент на чешском столовой нормального питания?
Вы знаете, в Чехии этого не было, вот этого движения нормального
вот
питания.
Вот именно в этом каверзность состоит.
Да, да, да. Но, наверное, я буду по-чешски все-таки говорить «заводка», Это
заводская столовка.
От, да, 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 да. Это именно заводская столовка, потому что это ближе всего. Но это один из тех случаев, когда эквивалента нет.
Спасибо вам большое. Возвращаясь еще к разговору о бардах, в этом году исполняется 75 лет со дня рождения Владимира Высоцкого, и 25 января в пражском арт-центрум «Мост», что на пражском Жишкове, в 7 часов вечера по этому случаю состоится концерт российского барда Алексея Кудрявцева. Гостем вечера станет и Милан Дворжак.
И на этом уже заканчивается сегодняшняя программа русской редакции «Радио Прага». С вами прощается Либор Кукал.